Дмитрий Николаевич Анучин. Задача современной антропологии и ее отношение к другим наукам. Под именем антропологии разумеют в настоящее время изучение человека в естественно-историческом отношении, то есть изучение видоизменений человеческого типа, как он представляется нам в различных этнических группах, расах, племенах, народах, на различных пунктах земного шара и в различные исторические и доисторические эпохи. До некоторой степени антропологию можно, пожалуй, считать отделом биологии, или точнее зоологии, если согласно с большинством зоологов, начиная с Линнея, принимать, что человек по своей физической природе образует первую группу во главе животного царства. Но известно, что главное отличие человека заключается в его психической природе, которая хотя и может быть рассматриваема до известной степени как результат постепенного осложнения и развития, однако по самому характеру своих явлений вызывает иные задачи и приемы изучения, отличные от обыкновенно прилагаемых к изучению царства животных, и, следовательно, выходящие из пределов области зоологии. Между тем, при изучении человеческих разновидностей, их характеристичных особенностей и взаимного сродства нельзя основываться исключительно на физических признаках, нельзя игнорировать проявления психической деятельности и столь характерные для многих групп племен формы быта и стадии культуры. Притом, тщательный анализ проявлений мысли и творчества у различных народов, особенно стоящих на низших, более первобытных ступенях культуры, представляет важность еще в том отношении, что при помощи его и при сопоставлении его с анализом физической организации является возможность дойти до более широкого понимания человеческой природы вообще и до некоторого уяснения первобытных форм ее развития. Уже из этого беглого, краткого определения можно заключить, что антропология должна была явиться сравнительно поздно и не ранее, как был собран порядочный запас сведений о человеческих племенах и составлено сколько-нибудь обстоятельное понятие об организации человека и животных. Действительно, первые научные начатки антропологии относятся не далее, как к прошлому столетию, к эпохе, когда произошел решительный поворот в воззрениях европейских мыслителей на человека. Успехи, достигнутые к этому времени анатомии и физиологии, вызвали мало-помалу убеждение, что человек по своей физической природе должен быть поставлен наряду с животным. В то же время прогресс астрономии и физических наук имел следствием окончательное падение прежних гео- и антропоцентрических теорий и привел к сознанию непреложности физических законов и зависимости между материей и силой. Увеличение зоологических сведений навело малу-помалу на идею о постепенном осложнении в органическом и особенно в животном мире, а накопление более или менее достоверных известий о племенах дикарей и о человекоподобных животных подало повод распространить эту идею и на человека. Явились две философских теории, два различных воззрения на человека в его естественном, первобытном состоянии. По одному воззрению это был грубый, жалкий дикарь, который только благодаря своей, более совершенной физической организации и присущим ему инстинктам мог мало-помалу создать себе язык и достигнуть большей или меньшей степени цивилизации. По другой теории, первобытный человек выставлялся более совершенным, чем современный, испорченный, как принимали некоторые, культурой и обществом, и теми неестественными преградами, которые были поставлены его развитию. Не вдаваясь здесь в рассмотрение этих философских теорий XVIII века, достаточно сказать, что они, несомненно, должны были дать сильный толчок изучению человека и его разновидностей, и действительно сопровождались первыми научными начатками антропологии. Все эти новые воззрения на человека, его первобытное состояние и это отношение к животному царству должны были обратить внимание ученых на низшие племена человечества, на их физические и психические признаки и на сравнение их организации с организацией высших животных. Начало исследований в этом отношении было положено Бюфоном, Дебантоном и Блуменбахом. В 1749 году вышел третий том естественной истории Бюфона, в котором был сделан первый опыт подобного изучения вариантов человеческого рода, насколько они тогда были известны, их географического распространения и причин, которыми можно было более или менее объяснить их различия. В 1764 году Дебантон представил в Парижскую академию мемуар, в котором доказывал, что животные, даже самые близкие к человеку, отличаются от него по устройству черепа. Именно по его постановке на позвоночном столбе и по положению затылочного отверстия. В 1775 году вышло первое издание знаменитой диссертации Блуменбаха «De generis humani veritate nativa», в которой он разбирает анатомические отличия человека от животных, устанавливает четыре разновидности человека. В следующих изданиях он прибавит еще пятую. Доказывает, что все они составляют один вид, и полагает таким образом первые основы систематического учения о человеческих расах. Около этого же времени голландец Кампер в своем мемуаре об естественных различиях, характеризующих физиономию людей различных климатов, дает первый точный метод сравнения форм черепа и физиономии и наглядно показывает те различия, которые существуют в этом отношении с одной стороны между человеком и животными, с другой – между различными человеческими расами. Около того же времени Циммерман делает попытку изучить географическое распространение млекопитающих и человеческих рас. Земеринг издает интересный по своему времени этюд о телесном отличии негра от европейца. Уайт дает первый опыт сравнительно антропометрических исследований. Блуменбах в своих «Decades Carniorum Diversarum Gentium» полагает первые основания сравнительной краниологии. Людвиг, наконец, издает первый учебник естественной истории человека. В то же самое время Жюссье, Наюдель, Эвнард и другие затрагивают вопрос о доисторическом существовании человека в Европе. Манбода и Деброс делают первые попытки объяснить происхождение человеческой речи. Монтексье и Гоге стараются изучить условия и ход развития человеческих обществ, законов, искусств. Гердер полагает первые основания философии истории. Сведения о человеческих племенах начинают быстро увеличиваться. Открывается новый, неизвестный ранее мир Полинезии и Австралии. Получаются сведения о неизвестных ранее народах Южной Африки и многих частей Азии и Америки. Наконец, около этого же времени, именно в самом начале нынешнего столетия, основывается в Париже общество наблюдателей человека «Société des observateurs de l'homme», поставившее себе задачу собирать сведения не только о нравах и обычаях различных народов, даже самых диких, но и изучать посредством точных наблюдений внешние формы различных рас, влияние климата на цвет жителей и тому подобное. Одним словом, собирать всевозможные материалы для подготовления полной и достоверной истории человеческого рода. Все это, взятое вместе, показывает, что уже в конце прошлого и начале нынешнего столетия стало довольно ясно осознаваться потребность в разработке антропологии, и можно было ожидать, что дружными усилиями натуралистов, путешественников и историков эта отрасль знания пойдет безостановочно вперед. Надежды эти, однако, не вполне оправдались. Общество наблюдателей человека существовало весьма недолго и закрылось, не оказав никакого влияния на развитие науки. В течение первой половины нынешнего столетия анатомия человеческих рас сделала весьма мало успехов и немного добавила к тому, что уже было добыто Блуменбахом, Кампером, Дебантаном. Масса новых форм, с которыми в это время познакомились зоологи, открытие остатков многих ископаемых, усовершенствование микроскопа, успехи физиологии и эмбриологии обратили в то время внимание натуралистов на другие области знания, обещавшие более верные и плодотворные результаты, чем изучение человеческих рас, материалы для познания которых собирались медленно. Наука о психической жизни совершенно отделилась от наук естественных и стала разрабатываться особым методом, к сожалению, оказавшимся малоплодотворным.
Авторитет Кювье установил в это время твердое положение, что человек явился сравнительно недавно, в современную геологическую эпоху, и что он не может быть найден в ископаемом состоянии вместе с останками вымерших животных. На основании того же авторитета всеми натуралистами было признано, что каждый вид организмов был создан отдельно и что все они остаются неизменными, подвергаясь только незначительным вариациям. В приложении к человеку это могло означать или что все человечество составляет один вид, произошедший от одной пары особей и распавшийся под влиянием климатических условий на значительное число разновидностей, или что он состоит из нескольких первичных рас, получивших начало в различных странах земного шара и образовавших впоследствии множество вариантов и помесей. Первое мнение принималось большинством натуралистов, особенно немецких и английских.